Глава 31. Утром следующего дня после возвращения из длительной командировки Сергей встал бодрым и в хорошем расположении духа. И это несмотря на, или наоборот, благодаря тому, что ночью заснуть удалось лишь под утро. Длительное воздержание в этом возрасте – серьезное испытание для организма. И снимается это отрицательное воздействие только безудержным сексом. Чем с Лизаветой они и занимались всю ночь. К завтраку он вышел, тихонько напевая песню «Кукла с человеческим лицом» группы «Пикник», с которой провел утренние процедуры в ванной. Жены на своих местах за столом дожидались его. Поприветствовав их и садясь за стол, Сергей критически осмотрел Лизавету. По ней тоже было незаметно, что она страдает от недосыпа. Правда, кофточка на ней была с воротничком, скрывающим шею. Фомичев, понимающе, хмыкнул. Что ж, бывает. Когда перешли к чаю, Лизавета иронически поинтересовалась его дальнейшими планами. В том смысле, все ли он проехал, везде ли побывал. Полоцк остался, вздохнув, ответил он. А так, да, везде был. И в ответ на вопросительно-подозрительный взгляд Лизы продолжил. «Но в Полоцк пока не могу, то есть могу, но на ладье не хочу. А на пароходе, пока не построены шлюзы, туда не попасть. Но как только закончим канал Днепр-Западная Двина, обязательно нужно побывать у Черныха. Полоцк очень важен». «Да, а я думала, ты по кобылке соскучился?»
«Какой кобылки?»
Делая вид, что не понял намека жены, переспросил Фомичев. «Опытный, теща Черныха, я помню, как она выплясывала перед тобой, демонстрируя свои прелести. Не повезло ей». И, притворно вздохнув, уточнила. «Откуда ей знать, что нынешние наряды, в которых самой сексуальной частью является ножка в туфельке, никак не могут возбудить мужчину, привыкшего видеть всю наготу почти до нижнего белья? Но она старалась». Расса и Лина, переглянувшись, навострили ушки. «Вот как вы, женщины, можете по практически отвлеченным эпизодам выстраивать версии?» «Чутьем мы чувствуем, кто хочет понравиться нашим мужчинам. И самое главное, мы чувствуем его ответную реакцию, даже если внешне это и незаметно. Поэтому мы, твои жены, вынуждены принять превентивные меры. Возможно, сейчас они и преждевременные, но в качестве тренировки, думаю, не помешают. В любом случае результат будет, а уж какой?» И тут же перевела внимание на традиционно молчавших за столом младших жен. «Раса и Лина, моя ночь прошла. И, к сожалению или к счастью, наш муж крепок, как столетний дуб, выглядит он бодрым. Поэтому вам предстоит доделать то, что не смогла я». И тут же вернулась к Сергею с интересом, наблюдавшему за семейным спектаклем. «Милый, ты же не откажешься от двух жен одновременно? Иначе возникнут сомнения, а зачем тебе тогда три жены?»
Сергей хмыкнул. «А что ж, может, прямо сейчас? Я, как князь, могу отложить дела ради семьи-то».
После этих слов обе младшие жены начали привставать со стульев. «А может, и ты поучаствуешь?» «Так мы еще не развлекались». «Сидите, девочки», — остановила их Лиза. И продолжила, обращаясь уже к Сергею. «Торопиться не надо, не сейчас. Мы дадим тебе шанс за день отдохнуть и набраться сил. А уж потом посмотрим».
«Ты не веришь в меня?» Фомичев выпятил грудь и, ударив в нее кулаком, продолжил. «Более того, вы не знаете меня. Я маньяк по кличке Неутомимый».
И заржал. Жены в ответ прыснули. Отсмеявшись, Лиза, глядя в его глаза, завершила разговор уже совершенно серьезно. «Мы все понимаем, ты князь, и этим все сказано. В этом времени это понятно мне, а тем более понятно девочкам». Она кивнула на младших жен. «Но мы с тобой знаем, сколько нам с тобой лет. И несмотря на гиперсексуальность наших организмов, мозг остался прежним. Через баб и всегда. Столько проблем было. Есть и еще будет.
Поэтому, если нужно будет тебя укатать в постели, чтобы тебя от чужих баб тошнило, мы это сделаем. Ты понимаешь, каково мне с моим советским воспитанием стать одной из трех жен? Но я, понимая нынешние условия, пошла на это.
Но это все. К большему я не готова. Повторять историю князя Владимира с 700 наложниц ни к чему.
Фомичев также посерьезнев ответил. Ты права, с одной стороны, насчет мозгов. Но и в той жизни у меня их хватало.
А с учетом опыта, я уверен, хватит и сейчас.
И, улыбнувшись, продолжил. А в целом, мне твой подход нравится.
И, оглядев Рассу и Лину, тихонько сидевших на своих местах и внимательно слушавших разговор, плотоядно облизнулся.
«Ну что, девочки, пошалим?»
Всю эту неделю князь въезжал в ситуацию. Основные моменты он знал – радиосвязь, великое изобретение человечества. Но это в целом и без подробностей. Сейчас же эта информация дополнилась подробностями и шероховатостями, невидными по связи. Закончили строить дорогу к мемориалу, то есть к святилищу. Остальное было за волхвами. И от них уже поступил заказ на быстро возводимые дома, скажем так, для обслуживающего персонала и будущих паломников. А таковые уже появились. Слух о строящемся новом грандиозном святилище уже разнесся по окрестным землям. И большинство торговых гостей, прибывающих по своим делам в Вязьму, считали необходимым посетить столь интересное место, которому приложил руку сам князь Вяземский. И, соответственно, каждый посетитель подносил требу либо дары своему богу. В общем, за этот совместный проект Фомичев мог быть спокоен. К тому же этот проект на данный момент был самым скромным. Самым большим по объему вложенных средств и привлеченных ресурсов была стройка канала Днепр-Западная Двина. Окончание первой очереди ожидалось в следующем году. Были новости и из мест, которые он посетил не так давно. Из Орла сообщали, что добыли первую руду. Так как электростанция еще не готова, и переработать ее для отправки в Вязьму возможности нет, пока просто складируют ее возле горно-обогатительного комбината. Подчиненная Орда получает перевозимый баржами из Вязьмы скот и обустраивает в пригороде свой поселок. Из Губкина пришли новости поинтересней. К городу вышло крупное кочевье черных булгар. Это та орда, которая нанесла поражение ныне союзной орде. Пришли по следам. Состоялось сражение объединенных сил княжеской легкой конницы, союзной орды при поддержке бронетехники с обидчиками новых вассалов. Хан орды получил яркое подтверждение правильного выбора стороны, унаследовав от разгромленных булгар все имущество, скот и женщин. Молва об этом быстро разнеслась по всему Заволжью. Фомичев, в свою очередь, предупредил главу Губкина, чтобы на месте внимательно отнеслись к поведению хана, у которого могло возникнуть мнение, что это его победа. Но это были частности. Князя интересовала нефть. По словам геологов, раньше осени вряд ли удастся добуриться до нее. Но князя заверили, что весной, как только реки освободятся ото льда, можно будет присылать танкеры за бензином, керосином, дизельным топливом и мазутом. В общем, дела шли. В конце недели уже вечером, когда Фомичев собирался покинуть кабинет, зашел Никодимов. Взглянув на его лицо, Сергей понял, что у того серьезные новости.
«Что?»
А Никодимов прошел к столу, отодвинул стул и, устроившись, ответил.
«Прогноз на следующий год подтверждается. Караван купеческий пришел. С Балтики. А мой источник сообщил, что по берегам Варяжского моря молва идет. князь новгородский Рюрик клич кинул, всех ярлов и хедвингов в поход приглашает следующей весной. Обещает небывалую добычу. По нашей душе сомнений нет?
А какие сомнения? Кого еще можно тут ограбить с таким размахом? В ту же Англию они ходят, не слишком афишируя это. Там добычи на всех не хватает.
Фомичев вздохнул, наклонился и, открыв дверцу тумбочки, завякнул стаканами. Поставив их на стол, следом вынул графинчик, после чего обошел стол и сел напротив Никодимова. Парни наловчились виски гнать. И еще, так сказать, в серию не пошло, эксклюзив. Не отличить от того, что мы пили в том мире, пояснил князь, плеснув на два пальца в стаканы.
Или я уже просто забыл и привык к этому, но...
Он поднял свой стакан.
Без льда, по-русски. Не будем портить вкус напитка. За победу.
Выпили.
Значит, все же столкнуться придется, задумчиво произнес он, держа пустой стакан в руке.
Ну а как иначе? С точки зрения 90-х, начала 2000-х, мы рейдеры. Есть предприятие «Торговый путь», «Волжский торговый путь», часть Великого Шелкового пути, с которого кормится куча народа. Тут ведь времена простые. Это все красивые слова «князь», «дружина», «княжество», а по-нашему это лидер ОПГ, бригада и земля, с которой они кормятся.
Крыша, одним словом. И тут приходим мы, такие красивые, и подгребаем все под себя. И делиться ни с кем не собираемся.
Никодимов усмехнулся.
«Для тебя, Сергей Владимирович, фактически ничего не изменилось», — Фомичев ответил.
«Не мы такие, жизнь такая. Классика жанра».
«Выбор небольшой. Либо ты, либо тебя».
«Действительно». По большому счету, и в том мире, откуда мы пришли, дела обстоят точно так же. Просто формы изменились, масштабы, да и лицемерие стало в почете. Любим мы красиво все объяснить. Роль главной крыши выполняет государство. Оно собирает налоги с людей, с бизнеса.
На эти налоги содержат службы, которые обеспечивают этот сбор и послушание масс. Армию, которая не дает чужим покуситься на твою долю и так далее. А поэтому лично я не вижу ничего плохого в том, что по факту действительно мы рейдеры. Это неплохо и нехорошо. Это жизнь.
Не мы, так кто-то другой. Один ли он будет или весь этот торговый путь несколько князей и ханов, конунгов и ярлов поделит кусочками, и каждый будет иметь свою долю с него? Это уже есть. И мы на их фоне выглядим еще весьма респектабельно. Мы прогрессорствуем.
Мы не просто доим эту корову, но еще кормим ее, обихаживаем и работаем над повышением удойности. Разве не так?
И тут же вернулся к главному вопросу.
Как думаешь, сколько соберут?
Никодимов развел руками.
Даже предполагать не буду, но думаю, немало. Мы лакомый кусок.
А ты чего так озаботился?
Огнестрел рулит?
Это понятно. Просто имею я определенные планы на Рюрика. Точнее, на Олега, исходя из информации от наших историков. Но то ли информация эта недостоверна, то ли мы действительно не в своем мире, но Рюрик до сих пор жив.
Так вот, в мои планы не входит убийство кого-либо из них двоих. Да и сражения хотелось бы избежать.
Я заметил, что ты в этом мире немного сентиментальным стал.
Умным. Фомичев постучал пальцем по своей голове.
Наверное.
Да и не был я кровожадным никогда. Ты ж должен знать.
Поэтому я и пришел тебя... арестовывать всего лишь с четверкой бойцов, да и то больше для важности. Почесал, так сказать, собственное честолюбие и оказал уважение тебе. Иду арестовывать самого Фомичева. Кто ж знал, что там все так получится? «Жалеешь? Тебе ж слегка за 30 было в тот день».
32.
«Майор, в нашей системе в 32 это нормально. Средний опер, без подвигов, в биографии и звание среднее».
«А жалеть?»
«Сначала да. Наверное, как все, кто сюда попал не по своей воле. Или кто еще не успел вкусить прелестей старости и считал, что все еще впереди. А вот вы, ну те, кто там был уже просто в возрасте. Как ты, или вообще божьи одуванчики, точно ни о чем не жалеете. Кстати, ты поэтому трех жен завел, чтоб оторваться на всю катушку?
Мы ж уже это обсуждали.
Ой, неспроста ты этой темой интересуешься». Князь, смеясь, погрозил ближнику пальцем.
И, посерьезнев, продолжил. «И в наше время это было не редкость. Просто государство закрывало на это глаза. Я имею в виду, что хватало мужиков, живших на 2-3 семьи. Официально одна, а по факту больше. В советское время это была редкость и каралась государством. А позже все знали. И жена, и эти женщины, и друзья, и вообще все, кому это было интересно. Но государство этого не замечало. А тут вообще существует институт наложниц. И не жена, и даже не любовница, а так, секс-рабыня, что ли. Видеть в этом качестве расу или ину я не хотел. И кого тут нужно обманывать? И зачем? Жизнь так распорядилась. Пожалел я девчонок».
«Любишь?» Сергей вздохнул и задумался.
«Лизу, да. Девчонок, наверное, нет. А вот хочу, да. И, во-первых, у меня по отношению к ним появилось чувство собственника. И, соответственно, ревности, если их кто-то будет, ну, сам понимаешь. Во-вторых, лет тогда 35-40, мужчине одной женщины мало. Я беру в среднем. И мужчины есть разные, и женщины тоже. Поэтому мне в данный момент комфортно. Как дальше будет, пока не знаю. Но думаю, ума справиться с этой ситуацией хватит». И он, вкратце, не вдаваясь в подробности, рассказал об ультиматуме Елизаветы. Никодимов рассмеялся.
«Я тоже заметил, какие взгляды кидала на тебя теща Черныха.
Там теща сама хоть куда. Ей, наверное, чуть больше 30.
Угадал. 32.
Я поинтересовался у Васильева. Кстати, очень уж Сергей Петрович на нее прореагировал. Прям онемел. Надеюсь, это не просто так.
Подтверждаю, интересовался он у полоцких купцов, что к нему за товаром заходили этой персоной.
Ты это контролируешь?
Нет, это сопутствующая информация. Ты не коснулся бы этой темы, я бы и не вспомнил.
Понятно. Ладно, по твоему докладу завтра соберу военный совет.
Будем думать, как выкрутить ситуацию в максимально выгодный для нас вариант.
Когда Никодимов уже выходил, Фомичев, глядя ему в спину, произнес.
А ты опасный человек. Вот так походи можешь вытащить информацию, которую как бы не стоило и обсуждать.
Никодимов, уже взявшись за ручку двери, остановился и, повернувшись, спросил.
Это что касается отношений в твоей семье?
И, уловив согласие в глазах Фомичева, улыбнулся.
Наверное, профессиональная деформация. Одно из качеств оперативника – умение расположить собеседника для доверительного разговора. Этому и учат, но лучше, когда это качество является врожденным.
И еще раз улыбнувшись и открывая дверь, добавил: «Не переживай, князь». Жестом закрыл уста ключиком и выбросил его. «Мы – одна команда». На совете, состоявшемся сразу после ежедневной производственной планерки, было принято за основу, что новгородцы придут силами не менее 10 000 человек, что в 3 раза превышало войско Вяземского княжества. На данный момент войско княжества состояло из 1500 тяжелой пехоты, 2 хирдов нормандского и варяжского, по 5 сотен каждый, 5 сотен лучников и примерно 10 сотен копейщиков князя Гинтовта. Часть воинов зачислена в войско этим летом после похода на Хамлидж и требовала полного цикла обучения. Часть — бывшие воины рамейской фемы, согласившиеся на службу князю, были вполне опытными бойцами. И все же даже для них требовалось сколачивание подразделений и приобретение навыков движения и перестроений на поле боя, принятых в княжеском войске. Чем они и занимались эти месяцы. Результат станет известен в ходе ежегодной осенней проверки. Но время на исправление ошибок и недостатков было. Здесь вообще все делалось неспешно с точки зрения людей 21 века. Поэтому времени у князя было просто огромное и обученное войско. Однако Рюрик или Олег, неважно кто из них, посулив немалый куш, вполне могли привлечь не менее 10 000 охотников до чужого добра. Цифра 10 000 была принята за основу, учитывая неудачные попытки киевлян и половцев, имевших войска меньшей численности. Рюрик не мог не знать этого. Эта цифра, скорее всего, была меньшей, нежели большей. Но пока ориентировались на нее, и под это число следовало подыскать поле брани и подготовить его. Но самое главное и самое трудное, нужно было придумать способ, как победить без кровопролития, чтобы между потенциальными союзниками в будущем не было крови. А вот это было сложно. Просто всех убить, используя возможности огнестрельного оружия и бронетехники, было гораздо проще. Но этот вариант был принят как самый крайний. И перебор вариантов в поисках наиболее эффективного занял неделю. Пока не дошло до всех, что эффектное в это время равнозначно эффективному. Понты рулят. И вариант подобрали.